Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Марина Борисова. И сегодня со мной в студии настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Фёдор, у нас середина поста. Вот первый энтузиазм уже закончился, второе дыхание еще не появилось. И как раз к этому времени церковь со своей стороны старается нам помочь. Вот у нас крестопоклонная неделя, и мы как-то призываемся взбодриться в своих подвигах постных, но не очень мы к этому готовы. И мне кажется, что самое время снова напомнить себе, зачем мы вообще все это делаем.
Да, действительно, себе это приходится напоминать много раз. И в этом есть очень глубокий, интересный смысл. Дело в том, что есть, допустим, такие курсы лечения, которые не позволяют выпить сразу три пачки таблеток, да, и выздороветь. Вот, или, как сказал мне один генерал, что если 9 беременных женщин сядет в круг, они за месяц не родят ребенка. Вот, есть вещи, которые требуют приложения во времени. Это то, в чем нас иногда упрекают люди, формально относящиеся к Библии, читающие ее прямолинейно. Они говорят в Ветхом Завете и даже в других каких-то новозаветных текстах нет упоминания о длительных постах. Есть несколькодневные посты, накладываемые в качестве покаяния. Вот поэтому надо разобраться, зачем это нужно, почему церковь изменила вот этой библейской традиции. И мне кажется, здесь надо говорить о том, что Ветхий Завет – это во многом система ограничений. Вот это закон, да, что вот этого не делай, потому что это нарушение воли Божией. А вот от этого предела ты можешь, в принципе, уже считать, что ты закон соблюл. И среди Деколога, среди заповедей Десятисловия Моисеева, только одна заповедь говорит о внутреннем мире. Она вот десятая, не завидуй. Вот, а все остальное, она о действии, которое надо делать или не надо делать. Когда Христос берет в Нагорной проповеди заповеди Ветхого Завета и говорит: «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам», он многократно усложняет задачу. И теперь уже оказывается недостаточно не убить человека, а надо бороться с гневом, который внутри тебя, который не рассматривался ранее как грех. Или недостаточно не изменить жене. Теперь надо победить даже движение прелюбодейное, даже взгляд, да, который может быть в сердце человека, оставлять рану. И вот все это можно назвать, допустим, борьба со страстями. И, кстати, услышать еще один упрек, который мы часто достаточно слышим, о том, что в Евангелии ничего об этом не сказано, что Христос этой задачи не ставил. Это вот там святые, так называемые, нам говорят, святые отцы ваших пустынь, они это все придумали. Конечно, это не так, потому что Господь эту задачу поставил. Он говорит: очисти прежде внутренность блюда. Он разделяет внешнее и внутреннее. Внешнее ты научился исполнять, или внешне ты можешь выглядеть вполне благопристойно для людей, а вот внутри ты можешь быть похож на гроб. Причем это такой образ, гроб, который раскрашен, видимо, вот эта запечатанная известью часть, которая закатывалась большим круглым камнем, она еще могла как-то разрисовываться. Вот я в детстве себе, читая эти слова, в подростковом возрасте представлял деревянный гроб, раскрашенный под хохлому. Вот, да. А внутри будет вот этот вот земля, и сей в землю отыдешь. Вот для того, чтобы этого не было, надо очистить внутренность чаши. Господь дал это задание. Когда закончилась в основном эпоха мученичества, такого массового, люди, которые хотели истово, можно сказать, радикально исполнить Евангелие, они перед собой поставили задачу выполнить эти слова. И уже потом, исходя из этого, появилась огромная наука, как это делать, да, учение о страстях, о помыслах, о преодолении их. И поэтому это все в русле, и как правильно говорит преподобный Исаия Подвижник, он говорит, что нету ничего в делании подвижника, что не исходило бы из Евангелия. Ничего нового, все то же самое. Вот. И оказалось, что очень многие страсти победить можно, только прикладывая долгое, растянутое во время усилие. Вот, иначе их не победить, даже их иначе не увидеть. Потому что мы все знаем, что есть достаточно много людей, и мы в себе, вот я в себе это нахожу, что легче сделать рывок, совершить какой-то там подвиг и потом расслабиться, чем долго, методично, не получая никаких похвал ни внешних, ни внутренних, работать в одном направлении. Так вот эта работа, как раз такая долгая, по очищению внутреннего человека, она и совершается постом. При этом мы действительно можем, мы можем там пасть, мы можем нарушить пост. Там, обычно мы считаем, что мы нарушили пост, если мы съели что-то скоромное. Вот, меньше мы относимся к этому с печалью, если мы на кого-то наорали, там, позавидовали, обидели. Да, нам кажется, что это не оскоромился, а так. Вот, в том большом подарке Господу, который мы делаем от нас, постясь, да, в таком одолжении, как мы это воспринимаем, вот, ну, маленький сбой, ну, ничего, ну, дареному коню зубы не смотрят, да, вот, а на самом деле, конечно, это не так. Вот, очень-очень важно понять, что вот это долгое приложение, оно не отменяет предыдущего труда, даже если ты ошибся и нарушил пост. Все равно надо дальше прикладывать вот это усилие, надо с утра опять встать, опять напомнить себе, что как ты напомнил себе это в чистый понедельник, да, что начался пост, он сегодня начался опять, опять ты можешь потрудиться. И это поможет тебе поднять вот те глубокие внутренние пласты греха, залежи, которые иначе не поднимешь.
Но, наверное, все-таки есть очень много вариаций, потому что даже на протяжении одной человеческой жизни в церкви ты постепенно замечаешь, что, скажем, первые годы у тебя была внутренне как бы ориентирована душа на одни задачи. Потом со временем задачи эти менялись, которые ты сам как-то себе определял на Великий пост. Потом меняется внешняя среда. И вы согласитесь, наверное, со мной, что церковь, в которую когда-то в 80-е годы вошли мы, ее жизнь, ее обычаи и даже какой-то строй жизни тех людей, которые в эту церковь входили, он сильно отличается от жизни церковных людей сегодня. И внешние вызовы другие совсем. Скажем, нам нетрудно было отказаться от советского телевидения, которое так никто не смотрел, потому что там смотреть, собственно, было особенно нечего, кроме каких-нибудь трансляции съездов. Нам абсолютно не важно было меню, потому что в 80-е годы к весне был такой скудный набор овощей в советских магазинах, что, в общем, размышлять особо было не над чем. Ты покупал то, что есть, и меньше всего думал о том, как бы тебе вкусно что-нибудь приготовить. То есть очень легко функция еды сводилась к чисто физиологическому насыщению, чтобы только в животе не бурчало и не думать об этом. И нам гораздо легче было войти в строй церковной жизни, потому что очень многие из нас начинали первые годы либо прислуживая в храме, в особенности мальчики вот, в качестве алтарников, чтецов, девочки чаще попадали на клирос. То есть мы как-то естественным образом входили в церковный календарь и в строй церковной жизни, и поститься осмысленно было тогда гораздо легче.
Наверное, я с вами соглашусь, конечно, о том, что времена очень сильно изменились, внешние условия изменились. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что вот Господь о себе говорит «Аз есмь путь». И первое самоназвание христианства – это «Путь Господень». То есть это путь к Христу, который совершает полюбивший его человека, крестившийся в его имя, через свою жизнь. И этот путь предполагает доверие к Богу и незнание, как любой путь, о том, что будет не то, что в конце или на середине, а за ближайшим поворотом. Ведь вы там отъезжаете на машине в неведомый путь, вы видите до горизонта, если там он не закрыт деревьями или домами. Вот, и вы не знаете, что будет, это нормально. И эта дорога есть школа Царства Небесного. Сначала, может, детский сад, потом институт, потом аспирантура. То есть перед вами, передо мной, перед каждым христианином Господь будет ставить разные задачи. Если сначала надо научиться арифметике, да, то и ты можешь быть отличником, там, складывая 4 и 9, вот, то в 9 классе тебе за это поставят двойку. Господь уже не будет согласен. Есть вещи, которые он в тебе терпел вчера, а сегодня уже терпеть категорически не согласен, и тебе надо над ними работать. То есть это нормально, поэтому меняется задача, в том числе меняется задача от поста. Да, мы все, в общем-то, научились решать проблемы, связанные с постом в пище. Каждый выработал для себя свою какую-то меру, разную, может быть, там, в первую, третью, последнюю седмицу, разную в среду и пятницу и другие дни, воскресные дни, но тем не менее выработал, знает, как это проходить, как это беречь, что от этого можно получить, вот, но при этом появляются внутренние задачи. И вот с ними-то и надо справляться, с внутренними моими врагами надо бороться, надо набирать добродетели, вот, надо меняться, надо приобретать навыки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, проводит с нами этот светлый вечер, и мы вот уже в который раз говорим о смысле Великого Поста. Вы говорите о том, что со временем на первый план у каждого из нас выходят какие-то внутренние задачи, но какие? Ведь очень часто возникает такая иллюзия, что вот ты напрягаешься, ты стараешься, ты что-то делаешь на протяжении этих 6 недель, потом еще сугубое такое напряжение во время Страстной Седмицы, а дальше как будто все схлопывается, как будто ты возвращаешься на круги своя. Ну, не сразу, может быть, но постепенно, постепенно жизнь приходит в прежнее русло, и ты ощущаешь, что вроде как ты и потрудился, а толку никакого. И, может быть, только с годами, оглядываясь на то, что было прожито в церкви, ты замечаешь какую-то в себе разницу. Но для этого нужно изначально быть, ну, как настроенным на марафон.
Да, настроенным на марафон — очень хорошее сравнение, спасибо. Действительно. Вы знаете, а мы, может быть, и не должны чувствовать в себе эту разницу. Ее должен видеть Бог. В Евангелии от Марка есть такое уподобление Царству Божьему зерну, которое брошено в землю, которое пускает корень, потом выпускает колос, и когда есть плод, то посылается серп, а человек, сказано, ложится, встает и не знает, по-славянски, не чует этого. Да? Господь скрывает от нас наш рост, потому что мы любым достижением духовным можем возгордиться и его потерять, к сожалению. Мы вот такие. Мы можем отследить это по нескольким параметрам. Как бы есть этот рост или нет. Первый, я бы предложил приобретение навыков. Христианских навыков. Очень хорошая лакмусовая бумажка – это навык не обижаться. Навык не осуждать, но даже больше – навык не обижаться. Вот помню, как мне мама моя когда-то сказала, что христианину обижаться неприлично. Это состояние должно быть чуждое, забытое, незнакомое. Вот кто из нас об этом может свидетельствовать? Никто, понимаете? Нам, да, мы замечаем себе обиды, мы с ними боремся, вот, но, тем не менее, это есть. Там, опять, навык не осуждать. Вот не навык воздерживаться от молочного, а навык не осуждать. И мне кажется, это очень важно, потому что, ну, вот представим себе, такой вот образ можно нарисовать, что в Москве стараниями мэра построили самую передовую музыкальную школу, целый центр педагогический, где даже есть орган, великолепные классы там с дорогими очень немецкими инструментами. И приезжает мэр должен перерезать ленточку и, допустим, зовет с собой Башмета, например, да, вот, для того, чтобы он в этом тоже поучаствовал. Тот с радостью приезжает, он видит все это, как замечательно, а потом концерт педагогов, и Башмет опускает глаза, потому что он понимает, что тот уровень преподавания, которое могут обеспечить люди, так играющие, он совершенно не соответствует, и он не даст результата. Ну, он улыбается, он человек тактичный, вежливый, да, и расстроенный уходит. Понимаете, вот мы внешне все научились делать, а где христианские навыки? Вот спроси себя, что ты научился? Вот сказано, молитесь за обижающих вас. Вот тебя обидели, ты почувствовал, что твоя обида отлучила тебя от Бога, и тебе необходимо за этого человека помолиться, чтобы вот эта потеря Святаго Духа, она закончилась. Или ты просто, так сказать, сжал зубы и презрительно прошел мимо этого человека, потому что не можешь ему ответить, например. Вот, то есть вот этим себя оценить.
Ну, наверное, это уже какие-то задачи выпускного класса, скажем так, потому что для большинства из нас достаточно сложно бывает, ну, хотя бы на внешнем уровне, там, не в глубине души, а хотя бы на внешнем уровне не выказывать раздражение, не говорить резкости, ну, короче говоря, не делать того, что мы походя делаем постоянно и даже не замечаем, что мы это делаем. Вот научиться хотя бы это замечать. Для многих это уже достаточно серьезная задача постовая такая.
Да, вот и поэтому нужен пост. Вот есть прекрасные слова в послании к Галатам апостола Павла, где он говорит о том, что плоть хочет одного, а дух хочет другого. Они друг другу противодействуют. Да, он возвращает нас к библейскому пониманию человека как такой пирамиды, состоящей из телесного, душевного и духовного уровня. Пирамиды, которая по замыслу Божию должна была, в которой духовное должно было главенствовать и проводить жизнь во весь остальной мир, в том числе и самого человека, как часть этого мира, через дух, который непосредственно общается с Господом. Вот эта пирамида разбита вдребезги, она перевернута, она раскурочена, и человек совершенно не может справиться, духовная жизнь в нем наполнена страстями душевными, душевная стала плотской, и вот этот одновременно во мне и ветхий, говоря языком апостола, или плотской человек, и душевно-духовный человек, эти два начала в моей невидимой части тоже борются между собой. Вот, но что очень интересно, что после этих слов о том, что они друг другу противодействуют, плотской и душевное. Апостол Павел говорит замечательные слова. Он говорит: «Потому вы не делаете то, что хотите». И возвращает нас к вот этой вот самой страшной, к самому страшному последствию разрушения, которое у нас произошло, к поражению воли. Я вообще считаю, что каждому из нас полезно для того, чтобы понять, почему нужен пост, перечитать 7 главу послания к римлянам, где апостол Павел просто плачет о том, что вот я окаянный человек, кто избавит меня от тела смерти сего, потому что я нахожу в себе закон, по которому я делаю то, что ненавижу, а то, что люблю, не делаю. Вот как раз об этой самой борьбе. И получается, что пост, по мысли апостола Павла из послания к Галатам, он нужен именно для того, чтобы начать делать то, что хочет духовный мой человек, потому что и духовный, и душевный, обе эти грани, они во мне, точнее, грань между ними – это тоже я. Понимаете, и я бываю и духовным человеком, и душевным, и телесным плотским. И вот этот, совершать этот выбор, переходить внутри себя за эту грань, вот это и есть правильная реализация воли. Мне кажется, может быть, кто-то меня поправит, знаток Священного Писания, мне кажется, что когда Христос говорит о том, чтобы возлюбить Господа всею крепостью своей, он как раз говорит о том, чтобы любить его волей. Вот уметь себя понудить, сделать правильный выбор. И оказывается, что без ослабления телесного человека сделать это невозможно. Апост, он к этому и служит, чтобы телесный человек ослаб и перестал главенствовать над духовным. И тогда этот выбор будет совершать легко.
Но мне доводилось слышать от людей, более старшего поколения, которые в церкви прожили всю свою жизнь, такое суждение, что все-таки пост настоящий, он очень творческий процесс, что ли, если на наш язык переводить. То есть каждый человек, научившись ограничивать себя в каких-то традиционном наборе ограничений постовых, он, в конце концов, так привыкает к этому, что для него это уже не такой...
Не представляет проблем.
Да, это не серьезный выход из зоны комфорта. То есть ему вполне комфортно в этом, потому что он привык. И тогда самая сложная наступает задача – определить, чем ты можешь пожертвовать. То есть что именно в тебе, от чего именно в себе ты можешь отказаться ради Бога, чтобы продолжить вот эту работу. А это у каждого человека свое, это очень индивидуально, потому что одному совершенно спокойно отказаться от того, без чего другой не может жить дня.
Да, и спасибо вам за эти слова. Действительно, пост, как и вся духовная жизнь, это творчество. Наука из наук, искусство из искусств, говорят святые отцы. Творчество, потому что творческая сила, как часть образа Божьего, в человека вложена от создания его Творцом. Вот, когда мы говорим «веру в Бога, Творца неба и земли», да, мы, если посмотрим греческий текст, там слово «поэтос», то есть Бога, поэта неба и земли. И в этом смысле мы на него похожи. Мы тоже чуть-чуть все поэты в своей духовной жизни должны быть. И действительно, в разное время у человека стоят разные задачи перед ним. Вот задача такого телесного поста, она с какими-то уже годами действительно решена. Мы, так сказать, на автопилоте входим в пост, мы знаем, как это, все нормально. А вот дальше надо подойти творчески. Что причиняет мне боль и с чем мне надо побороться? Понимаете? Потому что в принципе у тебя должен появиться еще один навык, ты должен видеть грех как свою беду и свою боль. То есть, в принципе, взрослое христианство видит, как грех разрушает душу, и разрушение тела причиняет боль человеку. И человек должен испытывать вот эту боль, как называют ее в Арсенофе Великий, сердечная болезнь. И поэтому именно это надо лечить. Вот у меня был недавно разговор с одним нашим прихожанином, у которого очень больные суставы, и он не может без мяса. Потому что он причем раньше он мог, много лет он постился, для него это вообще не стало никакого труда. И вдруг он обнаруживает, что вот он не ест мясо неделю, начинает, он просто ходить не может, начинает болеть. Вот он говорит, ну вот так вот, он звонит мне, потому что он сейчас далеко, в другой стране, и говорит, вот так. Я говорю, ну давайте подумаем, от чего отказаться. Вот тут я вспоминаю, что он обычно кладет себе в сахар 5 ложек, в чай 5 ложек сахара. Понимаете, я говорю, а вот давайте от этого откажемся, от сладкого и от сахара. А вот пауза такая, понимаете, и он... Ну, я не знаю. Ну, то есть, вот пришло время, да, для него сейчас это тяжелее, чем большинство отказаться от молочного вместе взятого. А кому-то действительно, вы правы, очень тяжело отказаться, допустим, от привычки отдыхать, упершись в экран с сериалом или там соцсетей. Поэтому надо поискать, да, надо поискать, от чего отказаться. Поискать там, где ты чувствуешь, что ты грешишь. Вот для того, чтобы это преодолеть.
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, в студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».